«Наболевший вопрос».
Здравствуйте, это программа «Наболевший вопрос». Меня зовут Анастасия Колова, за режиссерским пультом Юрий Пискарев. А в гостях у нас сегодня хирург, онкоуролог первого клинического медицинского центра Павел Топтыгин. Павел Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рада приветствовать вас снова в нашей студии. А тема эфира – рак мочевого пузыря, о симптомах, о причинах возникновения этого вида рака и о том, как его лечить и как лечат его в первом клиническом медицинском центре, будем говорить сегодня в течение этого часа. Как обычно работаем мы в прямом эфире, и вы можете позвонить нам в эфир и задать свой вопрос доктору. Телефон студии 35 31 33. Насколько этот вид рака распространен в России, вообще в мире, и стоит ли вообще говорить о том, что это такая вот глобальная проблема?
Этот вид рака очень распространен и в России, и в мире, и во всех странах. Если брать всю онкологию, то он находится на 8-м месте у мужчин по частоте выявляемости и намного реже у женщин, аж на 18-м месте. Но в целом это в мире каждый год выявляется более 250 тысяч случаев этого рака. То есть только в нашей стране около 20-30 тысяч случаев этого рака выявляется.
Когда доктора говорят, что выявляется, ну, предполагается, что где-то там за скобками находятся еще, да, невыявленные.
Ну, естественно, да, но и у них выявляется, ну, наверное, видимо, позже, на более поздних этапах. Ну, в целом, каждый год очень большое количество требующего. И, скажем так, основная проблема этой опухоли, что для нее не разработана пока никакая программа скрининга, то есть, ну, как таковая. То есть, поэтому главное здесь это вовремя обнаружить актуальные симптомы и обратиться к врачу. То есть,
если, ну, если у мужчин, для мужчин это более характерный, да, вид рака, то есть они чаще им заболевают, то есть они больше находятся в группе риска.
Мужчины находятся в группе риска не столько только из-за пола, что они мужчины, а потому что этот вид опухоли имеет четкие, давно установленные причины, почему он возникает. То есть есть уже факторы, которые... Это наружные канцерогены, которые попадают в человека. Эти канцерогены, как и многое другое, выводятся из организма через почки. Через почки с мочой это все поступает в мочевой пузырь и, собственно, выводится потом наружу. В общем, если эти канцерогены присутствуют в моче и омывают регулярно мочевой пузырь, то там обязательно возникнет опухоль, скорее всего.
А канцерогены... как связано это с различием с мужским и женским организмом?
Ну, например, курение. То есть мужчины курят практически в 3 раза больше, чем женщины. Это вредные производства. Мужчины чаще работают в различных вредных производствах. То есть это какая-то лакокрасочная промышленность, это заводы, это производство резины, каучука, нефтехимия и так далее. То есть в общем, очень много факторов, способствующих тому, что мужчины этим будут заболевать чаще. Ну и у мужчин есть еще одна проблема. У мужчины болеют такой болезнью, как аденома простаты. А аденома простаты часто приводит к тому, что у мужчин ухудшается мочеиспускание, и они не могут нормально помочиться, и за счет этого у них такая концентрированная моча становится.
То есть она не выводится,
выводится, она концентрируется, это приводит к камням, это приводит к высоким концентрациям вот этих самых канцерогенов, которые в организме мужчины регулярно попадают, допустим, через курение. То есть, соответственно, он заболевает. Так что мужчины, в принципе, к этой болезни более склонны.
Когда вы говорили про камни, вы имеете в виду камни в почках?
Ну, камни могут где угодно образоваться. То есть, если нарушена...
Это вот мочекаменная болезнь, да, о которой мы в целом говорим?
Да.
То есть, она тоже может привести к развитию рака мочевого пузыря?
Опосредованно может, да. То есть, опосредованно может тоже привести.
Я где-то, когда готовилась к программе, где-то читала, что, курение, да, как основной фактор...
Основной этиологический фактор.
И где-то прочитала о том, что у нас же не принято, чтобы доктора заставляли пациентов бросать курить. себе, наверное, знаете, вы же, к вам же не приходят пациенты, вы не заставляете их бросать курить, правильно?
Заставляем.
Ну как, вы просто говорите, нужно бросить, да?
Нет, мы прям заставляем, прям бегаем за ними, там, стараемся.
Я к тому, что один немецкий доктор, и не один, может быть, это у них там в практике, они заставляют своих пациентов бросить курить, и если те не бросают при раке, например, мочевого пузыря, то они просто отказываются их лечить дальше. Считают, что это не приведет к каким-то результатам, что это неуважение к их работе.
Мне кажется, что можно, конечно, так делать в Германии, но мне кажется, надо все-таки помогать людям, а человек иногда слаб и не может отказаться от вредных привычек. Во всяком случае, результаты любого лечения этой болезни будут хуже, если человек курить не бросит. Ну и, в принципе, не уберет эти вредные факторы, которые в итоге к этой болезни привели. Так что, да, мы пытаемся это делать. Но единственный момент, что, конечно, бросить курить на этапе, допустим, лечения в стационаре, когда нужно делать операцию и так далее, лучше не стоит. То есть лучше сделать это или заранее, или уже после. А пока ты находишься в стационаре, мы иногда даже просим наших пациентов пойти и покурить. И такое бывает. Потому что, представьте, человеку требуется, допустим, серьезная какая-то операция, да, требующая наркоза, требующая...
Так, это не пропаганда, сейчас сразу
требующая
скажу.
Проведение вентиляции легких, то есть он, может быть, какое-то время будет в постели находиться, и он привык, допустим, какое-то количество выкуривать сигарет в день. Вот. Это плохо, это вызвало у него онкологию, там, мочевого пузыря, мы его прооперировали, но... Если он резко в стационаре бросит, у него начнет там мокрота появляться, забьются легкие, его еще там организм просто будет испытывать колоссальный стресс от резкого бросания, да, и если это все наложится на операцию, а операция тоже стресс, то есть один стресс на другой стресс, это будет очень плохо. Вот потом уже после выписки, когда уже мы убедимся, что все хорошо, мы уже там человека прооперировали, уже там выходили его, то есть он ушел от нас довольный, то есть тогда мы будем убедительно его просить бросить курить. Тем более, чаще всего лечение не ограничится одной операцией, и мы лечим мочевой пузырь не мы, а, в принципе, все урологи, онкоурологи, мы лечим его комплексно, то есть это обязательно чаще всего сопутствует оперативному лечению химиотерапии. И вот уже там, на химиотерапии, мы, конечно, будем гонять больного, заставлять его бросить курить.
Я напомню, мы сегодня говорим про рак мочевого пузыря. У нас в гостях хирург-онкоуролог Первого клинического медицинского центра Павел Топтыгин. Телефон прямого эфира 35-31-33. Мы сейчас прервемся буквально на пару секунд.
Вы слушаете «Радио России Владимир».
Мы возвращаемся в эфирную студию 35-31-33, телефон прямого эфира. Симптомы рака мочевого пузыря какие? Какие можно назвать?
Основной симптом – это появление в моче крови. Это может быть видимое на глаз, когда человек мочится и видит, что какая-то она стала красненькая, красноватенькая, какого-то непонятного цвета.
Это какие-то сгустки или просто окрашенные?
Она может быть окрашена, если там интенсивное кровотечение, могут быть и сгустки. То есть это может быть сильное кровотечение, которое вообще приведет к тому, что вот большая такая сгусток крови там внутри человека образуется, и как бы он так затампонирует выход из мочевого пузыря. Но тогда уже люди обычно попадают по скорой помощи, то есть в урологические отделения, и врачи-урологи этим занимаются. Основной симптом – это вот изменение цвета окрашивания, то есть и в таком случае нужно обязательно обратиться, сдать там анализ мочи. То есть анализ мочи точно покажет, была там кровь, не показалось ли тебе. То есть, потому что иногда некоторые продукты там цвет меняют. То есть там вот и лекарства какие-то там тоже иногда могут менять цвет мочи. То есть там антибиотики определенные. Иногда бывают боли. То есть иногда вообще абсолютно бессимптомно протекает. То есть если... Как и при любой онкологии, единственный вариант иногда, конечно, когда наступает определенный возраст, это просто проходить определенные исследования. Например, если ты там курильщик, работающий на заводе по производству шин там, и каучука, и твой папа болел онкологией мочевого пузыря, то не помешало бы в 50 лет тебе провести УЗИ этого органа, то есть посмотреть, нет ли там каких-то образований.
То есть наследственность тоже имеет место быть?
В онкологии абсолютно в любой, да, абсолютно любая опухоль, любая локализация всегда имеет наследственность, очень большой эффект. То
есть. Зависит ли от возраста наступления рака?
Да, зависит. Этот возраст все-таки поражает больше уже пожилых людей, то есть средний возраст пациента, вот, это примерно около 60 лет, то есть при обращении. Естественно, это средний показатель, поэтому он может варьироваться как в меньшую сторону, так и в большую. Вот в данном ситуации, вот у нас сейчас в центре находится молодой человек, мужчина с Приморского края к нам приехал на операцию по поводу опухоли мочевого пузыря.
С Приморского края?
Да, в нашем вот первом клиническом медицинском центре мы его прооперировали, и ему 42 года всего, то есть... Все факторы риска у него присутствовали. То есть и генетика, и курение, больше пачки сигарет в день, то есть и вредная работа. То есть вот так вот он в 40 лет заболел. То есть.
Возвращаясь к симптому, всегда ли наличие мочи, если вы обнаружили мочу...
Крови.
Кровь, да, наоборот. Крови в моче, всегда ли это симптом рака?
Нет, не всегда.
Ну, если мы не учитываем там окрашивание просто, да, о чем мы сказали, может быть, это быть симптом какой-то другой болезни?
Да, конечно, это может быть симптом воспаления, цистита, воспаление, это воспаление мочевого пузыря, воспаление почки, это может быть симптом мочекаменной болезни, то есть это вот где-то камешек, возможно, у человека сдвинулся с места, с того места, где он там себе спокойно находился и поцарапал там слизистую. Например, там иногда у людей начинается почечная колика, это когда маленький камешек смещается и из почки начинает потихонечку мигрировать в сторону мочевого пузыря. И вот он там все царапает, вызывает боли. Человек на стенку лезет, у него раз там кровь появляется. То есть для того, чтобы выявить причину того, почему появилась кровь, нужно как раз и прийти к доктору на прием к урологу. То есть, и почему это случилось, мы будем разбираться. Если это окажется опухоль, ну, значит, будем лечить опухоль.
Но при опухоли вот как раз эта кровь появляется уже на последних стадиях?
Нет, иногда даже самые маленькие опухоли, они вызывают такие неизменения в моче. Иногда периодически, то есть вот появилось, а там потом появилось через полгода, появилось. То есть не постоянные, скажем так, это не постоянно бывает. Иногда и постоянные. Вообще, опухоли мочевого пузыря, это как бы мы их разделяем на две очень разные категории по тому, как они протекают, как они лечатся и по эффективности лечения. То есть есть поверхностные опухоли, это когда, ну, мочевой пузырь – это такой орган, он мышечный, то есть его основная функция – это вот он собирает на себя мочу, то есть он как такой резервуар, да, а потом он должен сократиться за счет мышц, которые называются детрузор, да, они сокращаются и изгоняют наружу, то есть. И этот мышечный орган, вот он довольно такой толстостенный, то есть, потому что это мышечный орган. Mm-hmm. И есть опухоли, которые называются мышечно-инвазивные, то есть это которые опухоли глубоко прорастают в его стенку. Это примерно 20-30% от общего количества. Есть опухоли поверхностные, которые, ну, вот растут там как бы на слизистой, вовнутрь просвета. То есть они могут быть там на одном участке, на другом, но они, скажем так, обычно вот начальная стадия. То есть это основная стадия, это первая все-таки стадия рака мочевого пузыря. Поэтому вот она очень эффективно лечится. То есть у нас много есть методов. То есть мы можем это оперировать без больших операций, то есть вообще без разреза можем оперировать, можем просто заходить вовнутрь, то есть эту опухоль удалять. Ну, то есть разные группы, по-разному они себя иногда и проявляют.
То есть вот эта вот ранняя диагностика, да, и раннее выявление, оно все-таки дает свои плоды, что можно избавиться от рака на ранней стадии?
Можно. В нашей стране примерно 60-70% таких опухолей выявляется на ранней стадии, то есть это поверхностные опухоли первой стадии.
Вот, кстати, частые циститы могут быть причиной возникновения опухоли?
Да, могут быть причиной, и частые циститы в том числе. То есть, Ну, любое хроническое воспаление, то есть оно, если оно не лечится, то есть оно может потом вызвать, что ну, при воспалении погибает часть клеток, то есть обычно, и на их месте постоянно рождаются новые. То есть однажды, когда не случается эта генетическая поломка, и вызывается какая-то, ну, сначала эрозия, там какая-то предраковая, там какая-то болезнь, да, а потом может и онкология возникнуть.
Мы сейчас прервемся буквально на пару минут. Оставайтесь с нами.
Наболевший вопрос.
Мы возвращаемся в эфирную студию. Это программа «Наболевший вопрос». Меня зовут Анастасия Колова. За режиссерским пультом Юрий Пискарев. А в гостях у нас сегодня хирург, онкоуролог Первого клинического медицинского центра Павел Топтыгин. Павел Александрович отвечает на наши вопросы. Спрашиваем мы его про рак мочевого пузыря, но может ответить и на ваши. 35, 31, 33. Не так много времени до завершения эфира. Поэтому звоните и задавайте. Рак мочевого пузыря как диагностируется? Какие методы диагностики современные существуют?
Пойдем от простого к сложному.
Пойдемте. То
есть основные, самые простые анализы – это банальный вообще анализ мочи.
То есть по анализу мочи прям можно...
Мы не поставим, что там онкология, но мы увидим, что там есть какие-то изменения, которые, допустим, будут говорить о том, что где-то есть источник кровоточивости. Сразу и методом исключения начнем смотреть, камни ли это, воспаление ли это или рак. Для этого мы назначим УЗИ сразу же всех органов мочеполовых, то есть сверху донизу, почки, мочеточники, мочевой пузырь, у мужчин простата и так далее. То есть все это вместе смотрим. Если ничего там не находим, то как бы исследуем дальше. Если находим что-то похожее на опухоль, то делаем уже другой метод исследования. То есть это можем сделать компьютерную томографию или магнитно-резонансную томографию. Ну и самый основной метод исследования – это просто зайти внутрь мочевого пузыря и посмотреть глазом человека. То есть как это делается? Есть специальный инструмент, называется цистоуретероскоп. То есть это такая тоненькая-тоненькая трубочка, там она шириной там, 4-5 миллиметров. То есть и на конце ее камера. То есть она легко вводится в мочевательный канал, то есть у женщин гораздо легче, потому что он короткий, там он ну, 3-4 сантиметра длиной. Ну, у мужчин гораздо длиннее, в зависимости там, от, скажем так, мужчины, его анатомических там, данных, да, исходных, и плюс там, ну, в общем, около там, 20 среднего уретра сантиметров. Заходим внутрь. И осматриваем стеночки, то есть и сразу можем увидеть. Если мы видим опухоль, то, соответственно, эту опухоль мы можем тут же взять кусочек на анализ, то есть отщипнуть от нее, сделать исследование, определиться.
Это биопсия, да, называется?
Да, сделать биопсию, то есть и как бы решить вопрос о лечении, то есть уже оперировать. Кстати, таким же методом, без разреза, заходя через мочеточный канал, мы можем уже ввести чуть более широкий инструмент, то есть уже с различными девайсами. Допустим, это будет лазерная петля, это будут какие-то там шарики, это какие-то дополнительные инструменты. И мы можем полностью удалить эту опухоль частями или единым блоком, но удалить ее изнутри. То есть с помощью лазера, с помощью электрооборудования, с помощью чего-то. Это будет довольно высокотехнологично, то есть не придется делать разрез, там, не придется делать разрез самого мочевого пузыря. То есть мы зайдем внутрь, изнутри ее удалим, то есть зону операции мы обязательно обработаем там, тем же лазерной коагуляцией или какой-то другой, и, собственно, уже на следующий день человек будет вылечен, а не будет испытывать каких-то там болевых симптомов и так угу. далее.
У нас есть звонок в студию, давайте его примем, послушаем. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, выключите приемник, либо подальше отойдите, иначе мы будем сейчас очень сильно эхо выдавать.
Такой вопрос. Ага. Зависит от УЗИста постановка правильного диагноза. Дело в том, что было так, что ну, от его расшифровки, как бы ну, это УЗИ, все прекрасно, было все хорошо, много-много лет. Потом вдруг попал, ну, рекомендовали хорошему УЗИ, который, ну, профессионалу. Оказалось, не так все хорошо. Вот такой вопрос. Зависит от УЗИста, как правильно он расшифрует. Спасибо.
Спасибо за вопрос. Я думаю, однозначный, наверное, ответ,
ну,
конечно.
Зависит. Да. Ну как? Ну, во-первых, УЗИсты, они, ну, врачи УЗИ, они, как и все врачи, они, ну, могут обладать разным уровнем, да, то есть профессионализма. Кто-то начинающий УЗИ, кто-то более опытный, кто-то более экспертный. То есть в любой специальности есть люди более высокого экспертного уровня и так далее. То есть, ну, соответственно, те, кто более экспертны, к ним обычно и люди идут, и мала хорошая, и так далее. Но все равно, как мы считаем, мы, ну, клиницисты, те, которые уже занимаются не диагностикой, а непосредственным лечением, что все равно любой результат УЗИ должен быть нами интерпретирован. То есть иногда...
Ну, вот может ли доктор просмотреть какой-то там симптом, либо не поставить неправильный диагноз из-за того, что он просто его просмотрел, или, может быть, там не увидела машина? Да?
Врач УЗИ не ставит диагноз. Врач УЗИ просто описывает те изменения,
картину,
которые он находит. Потом человек уже с этим УЗИ идет к урологу, допустим, да, если это вот мочевой пузырь. И, допустим, он говорит, вот у меня там какие-то жалобы, вот у меня там есть какая-то там, допустим, кровь в моче, да, или какие-то изменения. А вот УЗИ ничего не показало. И что? Я здоров. И как бы если... Ну, и тут в этой ситуации можно как раз сделать вот эту вот самую цистоскопию, да, то есть когда УЗИ не показывает, может быть, она очень маленькая. Мочевой пузырь, понимаете, он же еще очень сильно... УЗИ вот это, оно зависит от того, как он был наполнен, да, то есть у нас в среднем объем мочевого пузыря, ну, такой, при котором нам хочется помочиться, это там 250-300 миллилитров. Но при большом желании мы можем вместить туда и больше, там, и до полулитра, да, и так далее. И вот если его хорошо наполнить, он как бы такой расправляется, угу, у него стеночки становятся гладенькие, и любое образование будет более видно. А если, допустим, делать УЗИ на ненаполненном до конца, ну, то есть человеку во время этой процедуры должно хотеться пописать, то есть он должен лежать и терпеть, то есть, а потом, и тогда все будет видно. Поэтому еще от качества подготовки очень много зависит. Вот если брать цистоскопию, то там видно абсолютно все. И поэтому,
это когда введение, да, как раз?
Да, когда мы внутрь зайдем, когда мы там все подсветим, потому что, ну, там же темно, там электричества нет, лампочка там не светит. То есть мы зайдем, и у нас камера, у нас высокое разрешение, мы видим там почти в 4-5 раз увеличение картинку, и мы осмотрим его со всех сторон. То есть все стенки там, задняя, передняя, правая, верхушка, ну, то есть... Все, посмотрим, как он, ну, то есть, какие там изменения. Мы можем найти там и цистит, и какие-то эрозии, и какие-то там эритроплакии, и можем найти и предопухолевые болезни, и что-то доброкачественное, и камешек можем там увидеть. В общем, все, что пропустит УЗИст на цистоскопии, может быть увидено. Поэтому интерпретируем результаты УЗИ все-таки врачи. Кстати, часто сами врачи УЗИ даже такую ссылочку пишут в конце своих заключений, что данное там заключение не является диагнозом и должно быть интерпретировано врачом, лечащим. Соответственно, когда вы, если на УЗИ ничего не нашли, это еще не значит, что ничего нет. Врач должен разобраться. Все-таки нельзя просто прийти на УЗИ, если ничего не нашли, и сказать, ну, значит, я здоров.
Можно ли настоять на том, чтобы после УЗИ провели как раз, еще раз назовите, как называется?
Осмотр мочевого пузыря, цистоскопия.
Да, да. Можно ли настоять просто самому попросить?
Самому настоять? Ну, иногда можно, да. Но если нет, ну, если врач видит, что как бы, ну, вот, не надо этого. Это же все-таки такая как бы процедура. Не...
Болезненная?
Она, ее можно сделать безболезненной, особенно у женщин, потому что там все обезболить местно, то есть ввести анестетик, то есть специальный гель, он 2 минуты будет впитываться в слизистые мочевого канала, и за это время как бы полностью он там с лидокаином, он с новокаином, он с различными там обезболивающими веществами, и там все обезболится, вы ничего не почувствуете. Но... Она не совсем безопасная, у женщин более безопасная, но вот провести инструмент через мужскую уретру иногда достаточно трудно. То есть можно получить осложнение. То есть это тоже процедура, которая должна делаться в опытных руках. Можно ее там подрать, порвать, можно там не туда зайти. Не, ну, в общем, можно много чего наделать. Поэтому если нет лишнего повода делать эту процедуру, то мы ее не делаем. Если мы видим, что надо делать, то обязательно назначим.
Угу. На пару секунд прервемся, оставайтесь с нами.
Вы слушаете «Радио России Владимир».
У нас в гостях сегодня хирург, онкоуролог Первого клинического медицинского центра Павел Топтыгин. Говорим сегодня про рак мочевого пузыря. Телефон прямого эфира 35-31-33. Совсем немного времени остается. Давайте поговорим про современные методы лечения, в том числе те, которые в Первом клиническом центре используются. Всегда ли рак мочевого пузыря предполагает его удаление полностью?
Я уже говорил чуть ранее, не всегда предполагает, и как раз...
Мы говорили про малоинвазивные, да?
70% таких опухолей находится там на ранних стадиях, которые не требуют огромной операции по удалению мочевого пузыря. Это вот поверхностные раки, да, то есть... При этой опухоли тогда мы заходим внутрь мочевого пузыря каким-либо способом. Чаще всего это вот эндоуретральная хирургия. То есть это хирургия через...
Но это когда опухоли небольшие.
Это могут быть и большие опухоли. У нас есть возможность удалить любую большую опухоль, лишь бы она не была инвазивной, то есть лишь бы она не прорастала стенку мочевого пузыря, потому что любой инвазивный рак, он должен все-таки орган удаляться, к сожалению. А если мы видим на дооперационном обследовании, что она неинвазивная, мы просто удаляем саму опухоль. И потом это все дополняем различными вариантами внутрипузырного лекарственного лечения.
То есть, а вот... какая она может быть большая? Я помню, когда мы говорили про какой-то из видов рака, я была поражена тому, что вы рассказывали, что опухоль может достигать размера футбольного мяча. Ну, вот здесь бывают настолько большие опухоли?
При инвазивных бывает... То есть при инвазивных опухолях, вот последний пациент, у него была больше 20 сантиметров опухоль, вообще весь мочевой пузырь занимала, и, к сожалению, еще и соседние органы прорастала.
Метастазы пошли.
Метастазов не было, она была местно распространенная, и мы вот его прооперировали, то есть одновременно с мочевым пузырем пришлось оперировать одновременно и несколько других органов. Угу. Вот сейчас он восстанавливается в нашей клинике, то есть надеюсь, все будет хорошо, и он едет к себе обратно.
Не вернется.
А если говорить о поверхностных, то их может быть, во-первых, много. То есть это болезнь такая, что если опухоль поверхностная, это не значит, что она вот вылезла только в одном месте, в одном участочке. Болеет вся слизистая, болеет весь орган. Просто в одном месте это появилось. Поэтому только оперировать это неэффективно. То есть если дополнять операцию... это называется инстилляцией, то есть введением лекарственных препаратов различных внутрь мочевого пузыря с разными интервалами времени, то эффективность лечения вырастает просто в разы. То есть, ну, допустим, мы удалили маленькую опухоль, потом в течение там 6 или 8 недель мы раз в неделю туда вводим какое-то лекарство внутрь мочевого пузыря, ну, допустим, химиопрепарат. И он там по 1.5-2 часа человек не писает после введения, там крутится, там на животике полежит, на спине, на боку, там все стеночки вот так вот он обработает. И те клетки, которые даже невидимые глазу, которые там остались, они будут уничтожены. Плюс эти лекарства вызывают циститы, как раз воспаление, да, такие неспецифические. Туда еще дополнительно набегут клетки иммунитета и, ну, съедят, грубо говоря, все... И воспаленные клетки, и все онкологические. То есть мы даже специально...
То есть это провокация такая?
Ну вот самый эффективный метод такой внутрипузырной терапии, это даже не химиотерапия, а вот мы вводим вакцину, удивитесь, но вакцину БЦЖ, то есть это туберкулеза, то есть противотуберкулезную вакцину, да, которую нам всем в детстве ставили в плечо, то есть после рождения. И у большинства россиян она есть. Оказалось, что... Искусственно заражая ослабленной вот этой туберкулезной бациллой, которая не вызовет туберкулез пузыря, но при этом вызовет воспаление, можно эффективно лечить вот эти поверхностные опухоли. То есть и в нашем центре вот, вы тоже можете так лечиться.
Хорошо, когда применяют совсем уже, ну, такой радикальный метод удаления полностью мочевого пузыря, когда это показано?
Это показано практически при любых инвазивных опухолях. То есть, когда опухоль проросла глубоко за стенку, и в зависимости настолько, как, ну, от того, насколько глубоко она проросла, и проросла она, да и другие соседние органы, то ну, зависит и прогноз, и стадия, и все остальное. Но в любом случае, при таких ситуациях, желательно все-таки мочевой пузырь удалить. А после удаления оно может быть традиционным методом, может быть лапароскопическим. Это не так важно. Важно, да, как потом мы будем проводить реконструктивный этап. И вот как раз удаление мочевого пузыря с реконструктивным этапом – это одни из самых сложных онкоурологических операций. И мы такие делаем. Обычно, чаще всего, мы используем собственные органы человека, то есть это кишечник. То есть мы берем вот прямо из кишечного тракта, то есть выводим какой-то участок, то есть, ну, как бы обратно кишечный тракт сшиваем, то есть, а у нас остается какой-то сегмент кишечника определенной длины. Дальше мы, ну, грубо говоря, занимаемся такой кройкой и шитьем, и из этого участка кишечника выкраиваем практически новый мочевой пузырь, либо новый мочевой резервуар, то есть, и в него уже как раз имплантируется и уретра, и мочеточники, и все остальное. То есть иногда мы ставим его на место старого, то есть удаленного органа. Иногда, когда есть противопоказания к такому месту, мы выводим его, скажем так, где-то на участок брюшной стенки. Но в любом случае это избавляет человека от тяжелой инвалидизирующей операции, когда вот на кожу просто выводятся два мочеточника, у них стоят трубочки, которые будут стоять там годами, то есть их, они будут забиваться, их каждый месяц там другой нужно будет менять, то есть это будет постоянно там какие-то инфекции, постоянно их выпадение, еще что-то. А создание искусственных резервуаров позволит человеку жить довольно комфортно, примерно с тем же уровнем жизни, который был у него до операции. Поэтому...
То есть, да, вот уровень жизни, вот он не меняется, если вот мы проводим операцию вот таким способом? То есть это, ну, можно это назвать там пластикой, да?
Ну, конечно, есть какое-то его незначительное снижение, да?
Ну, то есть он не выводится наружу при этом... абсолютно, он остается внутри.
Да, но при этом внутри человека есть резервуар, который берет на себя функцию как бы нового мочевого пузыря, то есть его даже так называют neobladder, то есть bladder-пузырь, neo новый, да, новый мочевой пузырь. Вот мы его формируем, и дальше есть варианты его полного замещения старого органа, да, то есть когда мы его опускаем в малый таз и соединяем его с мочеточным каналом. Это, кстати, можно делать только у мужчин. У женщин, к сожалению, если удалить мочевой пузырь, настолько короткая уретра, что они просто, ну, не будут удерживать мочу. То есть им можно выводить, ну, делать только, создавать искусственный мочевой пузырь, который все-таки будет выводиться наружу, то есть частично. Да?
То есть искусственный, он не из собственных, тканей?
Нет, из собственных тканей он будет... Искусственный, это значит, ну, не родной, то есть не сам мочевой пузырь. Из органа человека, из там, тонкой кишки будем делать резервуар, который одним из своих участков небольшим будет выводиться в виде маленькой такой стомы, то есть такого соустья, то есть на брюшной стенке. Небольшого раз диаметра, то есть там 1,5-2 сантиметра, то есть...
Как живут такие люди? Это заметно как-то внешне?
Вешается специальный мочеприемник, то есть на эту зону, то есть он абсолютно такой вакуумный, он плотно прилегает к одежде, у него есть такой краник, то есть на конце, который человек просто по мере наполнения этого пакетика, он будет просто все сливать. Под одеждой он абсолютно незаметный, какого-то запаха он тоже не приводит, то есть менять его нужно там несколько раз в неделю, то есть мыться с ним можно, купаться с ним можно, то есть очень много чего с ним можно. Я знаю пациентов после такой операции, которые вообще вели активный образ жизни, кто-то даже там на лыжах катался, то есть и люди и работу не бросали, то есть хотя это вот считается как бы некоторым снижением уровня жизни. Но люди доказывают, что и так можно активно жить, и на этом жизнь не кончается. То есть даже после удаления мочевого пузыря. В нашем центре мы всегда стараемся все-таки выполнять именно реконструкцию. То есть вот чтобы мы не проводили реконструктивный этап, это должно быть или очень ослабленный больной, или очень пожилой, или какие-то абсолютные противопоказания к этому.
Давайте в завершении эфира мы напомним, что первый клинический медицинский центр находится в городе Коврове. Адрес его?
Ватутина, 90.
Ватутина, 90. И если есть какие-то проблемы, то всегда вас примут и сделают все возможное. А я напомню, у нас сегодня в гостях был хирург-онкоуролог первого клинического медицинского центра Павел Топтыгин. Говорили сегодня про рак мочевого пузыря. Спасибо, что были с нами, и благодарим доктора за то, что он ответил на наши вопросы. У нас на этом все. До встречи в эфире.